Бернард Корнуэлл. Песнь меча. Исполняет артист Юрий Титов. И меч звенит, и меч поет, и вот я здесь, он говорит. Старая англосаксонская песня. Перевод Ирины Широковой. Пролог. Темнота. Зима. Морозная безлунная ночь. Наше судно покачивалось на реке Темис, и я видел, как за высоким носом звезды отражаются в мерцающей воде. Река вздулась от тающего снега, что стекал в нее с бесчисленных холмов. Зима сползала с меловых нагорий Уэссекса. Летом ручьи пересохнут, но сейчас они, пенясь, бежали с длинных зеленых холмов и наполняли реку, текущую к далекому морю. Наше судно, у которого не было имени, стояло рядом с берегом Уэссекса. На северном берегу находилась Мерсия. Нос судна смотрел вверх по течению. Нас укрывали низко нависшие голые ветви трех ив. Чтобы корабль не унесла река, мы привязали его к одной из ветвей кожаным канатом. На этом безымянном судне, торговом корабле, трудившемся в верховьях Темиза, находилось 38 человек. Хозяина корабля звали Ралла. Он стоял рядом со мной, положив руку на рулевое весло. Я едва видел Раллу в темноте, но знал, он облачен в кожаную куртку, на боку у него висит меч. Все остальные люди на борту носили не только кожаную одежду, но и кольчуги и шлемы. У всех имелись щиты, топоры, мечи и копья. Нынче ночью нам предстоит убивать. Мой слуга Ситрик сидел на корточках рядом со мной и водил точильным камнем по клинку своего короткого меча. «Она говорит, что любит меня», — сказал он. «Само собой, она это говорит», — отозвался я. Ситрик помолчал, а когда заговорил снова, голос его звучал веселее, как будто мои слова его приободрили. «И мне, наверное, уже 19 лет, господин, или даже 20, или 18», — предположил я. «Я мог жениться еще 4 года назад, господин!» Мы разговаривали почти шепотом. Ночь была полна самых разных звуков. Журчала вода. Голые ветви постукивали на ветру. Ночная живность плескалась в реке. Лисица выла, как погибающая душа. Где-то ухала сова. Поскрипывали доски судна. Точильный камень Ситрика царапал и скреб по железу. Чей-то щит стучал о скамью гребца. И все равно я не осмеливался говорить громче, потому что выше по течению находился вражеский корабль, и люди, что сошли с него на берег, оставили на борту часовых. Возможно, часовые увидели нас, когда мы скользили вниз по реке к Мерсийскому берегу, но теперь наверняка решили, что мы уже давно ушли к Лондону. «Только зачем жениться на шлюхе?» — спросил я Ситрика. «Она...» — начал Ситрик. «Она стара», — прорычал я. «Ей, может, уже лет 30, и она порченная. Стоит Эльсвит увидеть мужчину, и она тут же расставляет ноги. Если ты выстроишь всех мужчин, которые имели эту шлюху, у тебя наберется такая армия, что с ее помощью ты сможешь завоевать всю Британию». Ралла захихикал рядом со мной. «Ты был в этой армии, Ралла?» — спросил я. «Да уж раз 20, господин», — ответил капитан. «Она меня любит», — надулся Ситрик. «Она любит твое серебро», — ответил я. «Кроме того, зачем вкладывать новый меч в старые ножны?» Странные беседы ведут люди перед битвой. Они говорят обо всем, кроме того, что их ждет. Мне доводилось стоять в стене щитов, глядя на врагов, яркие клинки, темная угроза, и слышать, как двое из моих людей неистово спорят о том, кто из них варит лучший эль. Страх висит в воздухе, как туча, и мы болтаем о пустяках, чтобы притвориться, будто этой тучи здесь нет. «Поищи себе пышную молодуху», — посоветовал я Ситрику. «Дочка горшечника созрела для замужества. Ей должно быть лет 13. Она глупа», — возразил Ситрик. «А ты-то?» — вопросил я. «Я даю тебе серебро, а ты швыряешь его в первую попавшуюся дыру. Когда я в последний раз видел твою шлюху, она носила браслет, который я тебе дал». Ситрик шмыгнул носом и ничего не ответил. Его отец был к Яртонам жестоким датчанином. Ситрик родился от одной из саксонских рабынь Кьяртана и все равно был хорошим мальчиком. Хотя, по правде сказать, уже и не мальчиком. Он превратился в мужчину, который стоял в стене щитов, в мужчину, который убивал, в мужчину, который нынче ночью снова будет убивать. «Я найду тебе жену», — пообещал я. И тут мы услышали вопль. Он был слабым, потому что доносился издалека. Всего лишь скребущий звук в темноте, говоривший о том, что боль и смерть находятся к югу от нас. Снова раздались вопли и крики, вопили женщины, а мужчины, без сомнения, погибали. «Будь они прокляты!» — горько сказал Ралла. «Это наша работа», — отрывисто отозвался я. «Мы должны...» — Ралла выговорил это, запинаясь, и замолчал. Но я знал, что он собирался сказать. Что мы должны отправиться в деревню и защитить ее, но Ралла понимал, каким будет мой ответ. Я бы ответил, что мы не знаем, на которую из деревень напали датчане. Но даже если бы я это знал, то не стал бы ее защищать. Знай мы заранее, куда направляются враги, мы могли бы прикрыть селение. Я мог бы разместить свой небольшой отряд в деревенских домишках, и когда появились бы викинги, мои воины выскочили бы на улицу с мечами, топорами и копьями и убили бы нескольких противников. Но в темноте многие из врагов спаслись бы, а я этого не хотел. Я хотел, чтобы погиб каждый датчанин, каждый норвежец, каждый пустившийся в набег воин, все, кроме одного. Единственного выжившего я послал бы на восток, чтобы рассказать викингам, разбившим свои лагеря на берегах Темиза, что Утрид Бебенбургский их ждет. «Бедняги!» — пробормотал Ралла. Сквозь путаницу ветвей я увидел на юге красное зарево. Горела соломенная кровля. Зарево ширилось, становилось все ярче и, наконец, осветило зимнее небо за рощицей. Огонь отражался в шлемах моих людей, словно покрывая металл красной пленкой, и я велел всем снять шлемы, чтобы вражеские часовые на большом корабле, стоявшем впереди, не увидели этот отраженный блеск. Я тоже снял свой шлем с серебряной волчьей мордой. Я — Утрид, властелин Бебенбурга. А в те дни я был властелином войны. Я стоял на борту судна в кольчуге, в кожаной одежде, в плаще, при оружии, молодой и сильный. Половина моего отряда находилась на судне Раллы, в то время как вторая половина была где-то на западе, верхом, под командованием Финнана. Во всяком случае, я надеялся, что мои конники ждут там, на западе, окутанном ночью. А мы на судне развлекались пустыми разговорами, потому что нам предстояло скользнуть вниз по реке, чтобы найти врага, пока Финнану приходится вести своих людей через черную ночную страну. Но я доверял Финнану. Он будет там, где положено, ерзая и гримасничая, в ожидании момента, когда можно будет обнажить меч. За долгую дождливую зиму мы не в первый раз пытались устроить засаду на Темизе. Но впервые такая попытка обещала увенчаться успехом. Перед этим мне дважды говорили, что викинги явятся через брешь в разрушенном Лондонском мосту, чтобы совершить набег на слабые тучные деревни Уэссекса. И оба раза мы напрасно спускались вниз по реке и ждали. Но на сей раз мы поймали волков в ловушку. Я прикоснулся к рукояти вздоха змея своего меча, потом к висящему на шее амулету в виде молота Тора. «Убей их всех», — молился я Тору, — «убей всех, кроме одного». Эта долгая ночь, должно быть, была холодной. Лед окаймлял ямы на полях, там, где их затопила река, но я не помню холода. Я помню нетерпеливое предвкушение. Я снова прикоснулся к вздоху змея, и мне показалось, что он затрепетал. Иногда мне казалось, что этот клинок поет. То была тонкая, еле слышная песня, песня клинка, жаждущего крови, песня меча. Мы ждали. Потом, когда все уже было позади, Ралла сказал, что я все время улыбался. Я думал, что наша засада не удалась, потому что викинги не вернулись на свой корабль, пока на востоке не засиял рассвет. «Должно быть, их часовые нас увидели», — думал я. «Но они не увидели нас».